По итоге недели «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. В первой части нашей программы мы начали разговор о том, что произошло на этой неделе в Кишиневе. Некоторые детали уже успели выяснить. Например, узнали, как выглядит молдавский парламент, разгромленный во вторник. Наш корреспондент свидетельствует, что это жуткое зрелище. Горы стекол, сожженные кабинеты, уничтоженные архивы. Но очень многие вопросы остались пока без ответа. И, возможно, мы найдем эти ответы с помощью наших гостей. По телефону из Кишинева в программе участвует директор программы Института публичной политики ОАЗУ «Нантой» и вице-президент Либерально-демократической партии Александр Танаси. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Думаю, что нужно начать разговор с судьбы задержанных за последние дни, поскольку очень тревожные сообщения поступают о том, что хватают журналистов и оппозиционеров, непричастных к погромам, не дают сведений родственникам о том, где они находятся и так далее. Господин Танаси, добрый вечер. Из активистов вашей партии, ваших знакомых, задержан кто-то? Что известно о судьбах этих людей?
Добрый вечер. Из активистов нашей партии задержаны, и не один молодой человек. Пока что нам неизвестна их судьба. Некоторые из них вчера отпустили. Даже показывали по телевидению те пытки, которым эти люди подвергались. В основном арестовывают иностранцев, журналистов. Выслали из страны 3 группы журналистов из Румынии. И вчера они задержали власти корреспондента Национального румынского телевидения здесь, в Кишиневе, после 4-часового опроса без оформления каких-либо процессуальных документов его отпустили. Вчерашней ночью на территорию центральной тюрьмы города Кишинева подъехали 3 грузовика, разгрузили, я специально применяю этот термин, разгрузили около 100 человек и начали их избивать жестоко прямо во дворе вот этой тюрьмы. Крики доходили из тюрьмы до соседних зданий. Даже заключенные, которые есть в этих тюрьмах, взбунтовались и просили, чтобы этих детей оставили в покое. До сих пор не обеспечен доступ к адвокатам, родственники не знают, что делать. Ситуация очень схожая с той, что происходило в Чили во время путча генерала Пиночета.
Господин Нантой, что вы можете добавить к рассказу Александра Танаси?
Мой коллега и хороший знакомый Александру Танаси рассказал драматические детали. Я могу сказать только одно. 7 апреля в Молдове произошел коммунистический антидемократический путч. Власть, точно так же, как Рейхстаг поджигали в свое время, прекрасно зная, что будут манифестации протеста, инсценировала эти акции вандализма для того, чтобы узурпировать полностью власть, для того, чтобы назначить внутреннего врага, а именно любое проявление оппозиции, и для того, чтобы назначить внешнего врага все, что происходит от Румынии, для того, чтобы понравиться российскому царю. К сожалению, ситуация такая, что места для осторожно оптимистических прогнозов не остается. И очень надеюсь, что на завтрашний митинг в поддержку заключенных выйдет достаточное количество людей, чтобы мнение этих людей было услышано.
Действительно, Владимир Воронин, это совершенно бесспорно, воспользовался ситуацией для того, чтобы свести счеты со всеми своими противниками, в том числе не имеющими никакого отношения к этим событиям. В частности, речь идет о миллиардере Анатолии Стати. Его сын Габриэль был по запросу Молдавии задержан в Украине и, возможно, будет выдан. Господин Танаси, наши слушатели в России вряд ли знают эту историю. Вы могли бы рассказать, кто такой Анатолий Стати? Это молдавский Ходорковский. Почему его сына Воронин счел организатором заговорщиков?
Ну, Дмитрий, прежде всего, я предпочел бы уточнить, что господин Воронин не воспользовался этой ситуацией. Он организовал тщательно вот эту провокацию. Дело в том, что они организовывали эту акцию давно. Давно селектировали криминальных элементов, в прошлом году произвели амнистию молодых преступников, которых обучали. Также в этой акции протеста в качестве провокатора принимали участие комсомольцы. Есть информация о том, что принимали участие члены экстремистских организаций левого толка из региона Приднестровья. Что касается господина Стати, никоим образом он не может быть сравнен с Ходорковским, поскольку он не принимал участие ни в приватизационных процессах. Это бизнесмен, который занимается нефтяным бизнесом в Казахстане, в Ираке, в Йемене, по-моему. И, как насколько нам известно, здесь, на территории страны, у него практически нет никаких экономических интересов. Согласно тому, что писали в прессе, президентская семья пыталась прибрать к рукам бизнес господина Стати в Казахстане. Даже было опубликовано письмо господина Воронина президенту Назарбаеву, которым тот просил его помочь в этом проекте. Я думаю, что в этой ситуации они очень умело воспользовались именно вот этой ситуацией, чтобы решить и проблему, как прибрать к рукам бизнес господина Стати в других странах, не здесь, в Республике Молдова.
Вот теперь очень хотелось бы понять, зачем понадобилось устроить именно на этой неделе после выборов вот такой вот переворот. Господин Нантой, вы могли бы пояснить, ну вот, предположим, никакого протестования выборов бы не было, митингов бы не было, Владимир Воронин покинул бы свой пост, он же не мог идти на третий срок. Кто бы стал президентом? Был кандидат у партии коммунистов? Что было бы с Ворониным? Он возглавил парламент? Какой вообще был сценарий? Я, наверное, задаю наивные вопросы, но действительно сейчас в России последние В последнее время очень мало следили за ситуацией в Молдове, вот на таком микроуровне, и многого просто не знают.
Ну, во-первых, начнем с того, что авторитарный режим, который Воронин установил в Молдове, он в первую очередь был установлен внутри коммунистической партии или партии коммунистов. Поэтому совершенно не важно, кто премьер-министр и кто президент в этой стране назначен до тех пор, пока нашим молдаванским Дэн Сяопином является Владимир Воронин. Я просто хочу обратить внимание на следующий момент. Зачем коммунистам понадобился этот коммунистический путч? Зачем? У них же и так, как минимум, ну, пусть они соврали, пусть они фальсифицировали выборы, пусть у них, ну, никто не может отрицать, что у них может быть, скажем так, 52 мандата. Зачем им понадобился этот путч с узурпацией власти полной? Скорее всего, здесь, по крайней мере, два момента. Первый момент. Они прекрасно понимают, что после 8 лет коммунистического правления сейчас последует обвал этой иллюзии о стабильности молдавской экономики, и им нужны репрессивные рычаги для того, чтобы удержать недовольство масс. И второй момент. Скорее всего, Владимир Путин имеет такие обязательства перед Владимир Воронин имеет такие обязательства перед Владимиром Путиным, что для выполнения этих обязательств ему нужна полная аннихиляция любой оппозиции в стране. То есть у него есть задача сдать Молдову по сценарию, который не сумел реализовать Владимир Путин 25 ноября 2003 года, когда должен был быть подписан меморандум Козака.
И сейчас этот сценарий осуществляется благополучно для Воронина или все-таки есть какие-то сбои?
Нет, давайте так договоримся, что сейчас я был не то что свидетелем, но и участником этих событий 6-7 апреля. Я могу засвидетельствовать, что когда на площадь вышла молодежь 6 и 7 апреля, этим самым обнаружился конфликт поколений. В Молдове выросло поколение, которое не знает, что такое страх перед КГБ, страх перед Ворониным, и которое не хочет жить в коммунистическом Бантустане. И теперь возникает вопрос, сумеет ли политическая оппозиция как-то возглавить этот протестный импульс для того, чтобы эту власть коммунистов, которая фактически, что такое коммунисты? Коммунисты — это психология раба, понимаете? Рабы могут служить хозяину, но не могут служить, не могут, скажем так. Поэтому если граждане станут продемонстрировать, что мы сильнее рабов, тогда может ситуация измениться в Молдове.
Вот трудно понять, почему в то время, как в Европе компартии за последние годы вообще почти исчезли из большой политики, в Молдове компартия сохранила власть. Господин Танасе, что представляют собой молдавские коммунисты? Как это все выглядит? Красные знамена, клятвы по портретам Ленина, пионеры и комсомольцы, весь этот советский антураж сохранился или это чистая видимость для проформы?
Ну, вы знаете, даже видимости нет. На самом деле нынешние коммунисты – это самые богатые люди в нашей стране. Сын президента Воронина является миллиардером. Это общеизвестный факт. Они контролируют все сферы экономики. Нынешние коммунисты не имеют комсомольскую организацию в том смысле, в котором мы ее помним. Это больше организация, похожая на национал-большевистскую группировку. И все, что они делают, вся их деятельность сосредоточена на то, чтобы сохранить власть и сохранить контроль над теми большими денежными потоками, которые все-таки крутятся в этой власти. Молдавские гастарбайтеры переводят ежегодно из-за границы более миллиарда долларов. Это официальная цифра, по неофициальным цифрам эта сумма в два раза больше. Хотим мы или нет, эти деньги вращаются в экономике. И президентская семья имеет очень большие интересы во всех абсолютно отраслях. Кроме того, президентская семья была замешана в очень больших преступлениях в течение этих 8 лет. И, естественно, потеря власти означала бы для них не просто бы уйти в оппозицию, но также пришлось бы отвечать за очень многие преступления. Речь идет о незаконных арестах, о том, что десятки, если даже не сотни тысяч, были вынуждены покинуть страну, незаконное прибрание к рукам бизнеса и очень-очень много схожих вещей. Поэтому нынешние коммунисты мало чем напоминают прошлых коммунистов, разве что только в том подходе к управлению государством. Государственные структуры слились с партийными структурами. Сразу после прихода к власти коммунисты изменили устройство административное государство, ликвидировали уезды и воссоздали районы советского образца. И слили партийные организации районного уровня с администрацией местной. И после, в 2007 году коммунистическая партия практически утеряла контроль над большинством этих регионов. И, естественно, они опасались, что то же самое может произойти и на национальном уровне. Я думаю, что здесь нужно искать объяснение, почему коммунистам понадобился вот этот путч.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наши гости – директор программ Института публичной политики в Кишиневе Аазон Антой и вице-президент Либерально-демократической партии Молдовы Александр Танаси. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Николай из Московской области. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Вы знаете, вы мне ответили на вопрос, какие правовые есть механизмы оставания вот именно Воронина у власти. Вы не ответили на него, потому что такой расплывчатый ответ, он так и непонятен. То есть существует ли система, то есть, например, введение чрезвычайной ситуации, да, где вправе, например, парламент вправе оставить на 3-й, на 4-й срок Воронина. То есть я-то здесь согласен. То есть для этого, может быть, создавался определенный весь этот конфуз. И второе, вот там, вот в основном по российским каналам, говорят, было очень много детей 12-летних. Правда ли или нет? Вот у меня вот такой вопрос.
Спасибо, Николай, за ваши вопросы. Господин Нантой, да, действительно, это очень интересно. Может ли Владимир Воронин сейчас каким-то образом остаться у власти, остаться президентом?
Показывали съезд «Единой России». Вот там было правильная картинка. А насчет того, что были несовершеннолетние, ну так извините, в основном это было то поколение, которое, интернет-поколение, которое родилось в условиях независимости Молдовы. Детей несовершеннолетних там было очень мало, как в любом, так сказать, это было среди бела дня в центре города. Там были и пенсионеры, и дети, но основная масса это были граждане Республики Молдова. Что до Владимира Воронина, то, конечно, он не может быть президентом 3-й срок. Но я повторяю, он создал такую авторитарную структуру внутри правящей коммунистической партии, что он может контролировать любую должность в этой стране, если эта партия остается у власти. В конце концов, товарищ Сталин не имел самые громкие должности в бывшем СССР.
Звонок Владимира из Саратовской области. Добрый вечер.
Сейчас невольно вспоминаются события 17-летней давности, когда Россия, раздираемая своим собственным двоевластием, еще переживала и ужасалась по поводу того, что некие там румынские, так сказать, ну, как бы оголтелые бандиты накинулись на Приднестровье, терзают его, хотят его, не знаю, куда присоединить. А вот теперь, не произошло ли событие с обратным знаком? Может быть, коммунисты-то в Кишиневе уже исполняют только номинальное правление, а может, уже произошла терраспилизация Молдовы?
Произошла ли терраспализация Молдовы, спрашивает наш слушатель Владимир из Саратовской области. Господин Танасий, что вы думаете?
Да, ну, мы опасаемся того, что произойдет терраспализация Молдовы, поскольку, хотя режимы во многом схожие, но, тем не менее, здесь, на территории Республики Молдова, более четко соблюдались определенные свободы. А с другой стороны, естественно, когда мы говорим о терраспализации, надо помнить о том, что и в Тирасполе есть диктатор Смирнов, и у нас в Молдове тоже есть диктатор Воронин. В Тирасполе сын Смирнова контролирует всю экономику, и в Молдове сын Воронина контролирует всю экономику. У них есть и господин Анчифеев, ответственный за спецслужбу. У нас есть и господин Папух, который был замешан в трафике наркотиков и так далее. По большому счету схожести есть между этими режимами, но пока что не произошла терраспализация на политическом уровне. Дело в том, что хотя оппозиция у нас слабая, но тем не менее у нее были возможности как-то продвигать свой месседж, как-то работать с массами. Но после того, что организовали коммунисты 7 апреля, если не удастся восстановить демократические органы власти, чтобы они работали согласно закону и согласно Европейской конвенции по правам человека, риск терраспализации, конечно, он очень велик.
Мы говорим о терраспольском факторе, давайте поговорим о румынском. Владимир Воронин говорит о румынском следе, выслал румынского посла. Господин Нанто, если это полная ложь, на что она рассчитана, кому адресована, для чего конфликт с Румынией сейчас?
Для чего конфликт с Румынией?
Да.
Ну, здесь есть несколько объяснений. Во-первых, Владимир Воронин сам уроженец Приднестровья. Это село Коржево, граждане которого не смогли, население которого 5 апреля не смогло проголосовать, принять участие в голосовании, потому что приднестровский режим им не позволил. Что значит приднестровец? Это значит человек, который глубоко поражен румынофобией. Владимир Воронин генетически, он румынофоб. То есть коммунистическая партия – это ксенофобская партия. Помимо этого, Владимир Воронин понимает прекрасно, что они не смогли создать те условия гражданам Республики Молдовы, которые предоставляет соседняя Румыния. И для того, чтобы как-то заретушировать этот фактор, они развязали оголтелую антирумынскую кампанию. Но кроме того, давайте вспомним классику. Любой авторитарный режим нуждается в образе врага. Внутренний враг – это любая оппозиция, она роль внешнего врага назначила Румыния, хотя Румыния является страной Евросоюза, членом НАТО, и Румыния не может, в общем-то, предпринимать ничего такого по отношению к Молдове, что противоречило бы политике Евросоюза. Поэтому, когда говорим о факторе Румынии, то я бы не хотел забывать при этом, что не румынские войска находятся на территории Республики Молдовы, и что Игорь Смирнов не является гражданином Румынии.
Господин Танасий, что бы вы добавили? Как вообще складывались отношения между Кишиневым и Бухарестом в последние годы, вот в эти воронинские годы?
Ну, я добавил бы еще, что к тому, что сказал господин Антон, что любому режиму нужна, кроме внешнего врага, нужна еще и изоляция. В данной ситуации Республика Молдова изолирует не только от Румынии, но и от Евросоюза, поскольку Румыния является частью Европейского Союза, и тех цен изоляция идет и имеет как цель изоляцию тех европейских демократических ценностей. Что касается отношений с Румынией, естественно, первые шаги, которые сделали коммунисты после того, как вступили во власть в 2001 году, они испортили отношения с Румынией и таким образом конструировали отношения, чтобы прекратить любые контакты не только на политическом, но даже на гуманитарном, на научном, на культурном уровне. И это особенно неприемлемо большинством населения, румыноговорящим, поскольку у нас в Румынии и общая история, и общая культура, и язык общий. И в данной ситуации, естественно, люди этому противятся. Господину Воронину и коммунистической партии, вопреки всем усилиям, не удалось переименовать даже в обучении, в школах, в вузах, переименовать официальное название языка обучения, он до сих пор остается румынским, несмотря на то, что у них было даже конституционное большинство. Я думаю, что господин Антон здесь полностью прав, что касается корней румынофобии. А с другой стороны, мы бы ожидали от господина Воронина каких-то доказательств, не просто деклараций, а по поводу вмешательства Румынии вот во всем, что происходило 7 апреля. Дело в том, что по нашим данным, у нас более 40 часов отснятого материала, мы сейчас его систематизируем, люди, которые писали прорумынские надписи на стенах и вывешивали карту Румынии на здании президентуры, являются провокаторами, которые раньше участвовали на стороне коммунистической партии в разных провокационных проектах против оппозиционных партий. Я думаю, что опять мы должны вернуться к тому же примеру, который привел господин Антой, именно к поджогу Рейхстага самим Гитлером в 1933 году, чтобы ликвидировать внутреннюю оппозицию.
Последний звонок мы успеем выслушать. Дмитрий Николаевич из Кемеровской области. Добрый вечер.
Здравствуйте. Как вы думаете, волнения молодых людей в Кишиневе были связаны не с тем, вот, что коммунисты пришли к власти? Я, допустим, допускаю, да, это правильные выборы были, 100%, вот сейчас пересчет подскажет. А именно то, что им в дальнейшем жить, вот, ну, они раз молодые, и они какой-то другой путь хотят выбрать для своей страны и для себя. Ну и необязательный вопрос, какая разница между революциями цветные, бархатные, т.д. и т.п. Спасибо.
Да, чего требовали молодые люди? Они хотели объединения с Румынией, хотели, чтобы не было коммунистов у власти, спрашивает наш слушатель Дмитрий Николаевич. Господин Нантой.
Ну, так получилось, что у меня младший сын, ему 22 года. И я хорошо знаю это поколение. И когда эти молодые люди вышли на площадь, единственный месседж, который был, достали, надоело, хватит, понимаете? Они ужаснулись, представив себе, что еще 4 года из их жизни они будут жить в условиях этого удушливого ментовского режима. Хотя они хотят жить в нормальной европейской стране, в которой соблюдаются права человека. И это было главное, что объединяло эти десятки тысяч молодых людей, которые... Скорее всего, они даже не принадлежат какой-то политической партии. Это будущее Республики Молдова. Им надоело.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели». В нашей передаче участвовали по телефону из Кишинева директор программы Института публичной политики Аазон Антой и вице-президент Либерально-демократической партии Молдовы Александр Танаси. Благодарю слушателей, позвонивших в нашу студию. Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Молдавская оппозиция заявила о массовых задержаниях своих сторонников. По данным Влада Филата, лидера либерально-демократической партии, задержано около 200 человек. Многие из них подверглись жестокому обращению. Власти опровергают это. В Тбилиси грузинская оппозиция третий день проводит акции протеста в рамках кампании гражданского неповиновения. Главное требование – отставка президента Грузии Михаила Саакашвили. В Москве около 150 человек провели акцию протеста против роста платы за общественный транспорт и жилищно-коммунальные услуги. Как сообщила партия «Яблоко», участники митинга предлагали установить разумную планку повышения тарифов и поставить естественные монополии под общественный контроль. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с момента распада СССР определенные силы на Западе продолжали инерционную политику в духе холодной войны, политику сдерживания России, конец цитаты. Лавров выступил на заседании Совета по внешней оборонной политике, открывшемся в Подмосковье. В таиландском городе Паттайе отменен режим чрезвычайного положения после эвакуации лидеров стран Азии, собравшихся на региональный форум. Саммит был сорван из-за того, что сотни участников антиправительственных протестов штурмовали здание, где должна была пройти встреча. На Украине, на шахте Полтавская в Енакиево Донецкой области, и еще двух горняков, попавших под обвал. Их судьба остается неизвестной. Сомалийские пираты продолжают удерживать американского капитана, взятого в заложники в среду. Они требуют за него 2 миллиона долларов.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Первое заокеанское турне Барака Обамы и несчастье Олега Дерипаски. Сюжеты обзора американских еженедельников.
Журнал «Тайм» на этой неделе публикует серию статей, посвященных первому заокеанскому турне президента Соединенных Штатов. Все началось не совсем удачно. Барак Обама простудился, и было заметно, что каждое публичное выступление дается ему с трудом. А говорить пришлось много. За 8 дней президент посетил 6 стран, присутствовал на 3 саммитах, встретился с 25 лидерами иностранных государств, отвечал на каверзные вопросы студентов и проводил пресс-конференции. В Стамбуле пришлось выступать под проливным дождем. Суть всех речей Обамы сводилась к единому лозунгу – «Мы сильнее, когда действуем сообща». Если в эру президента Буша дипломаты в большинстве случаев обращались к собеседникам с настойчивыми просьбами или даже требованиями, то Обама, напротив, предлагал всем партнерство и сотрудничество. Иностранные журналисты аплодировали после его пресс-конференции. Улицы Праги заполнили портреты Обамы, выполненные по трафаретам в технике граффити. Президент Франции Николя Саркози был весьма обрадован тем фактом, что Америка не собирается замыкаться в своих границах и будет открыта остальному миру. Однако не следует ждать быстрых дивидендов от политики сотрудничества, провозглашенной Обамой. На сессии НАТО в Страсбурге союзники поддержали американскую стратегию в Афганистане только на словах. Никто не торопится посылать туда свои войска, но президент США отнюдь не выглядел разочарованным, и каждое свое выступление заканчивал традиционным вопросом, на который не требовал ответа. Все в порядке? Это означало, что время истекло, и его ждут другие неотложные дела.
Неожиданную остановку Барака Обамы в Ираке журнал «Тайм» называет страницей, вырванной из сценария, предназначенного президенту Бушу. Внезапные остановки в горячих точках также придумал бывший хозяин Белого дома. О визитах не объявляли заранее. В противном случае главнокомандующему не могли гарантировать надлежащий уровень безопасности. По мнению еженедельника, остановка президента в Багдаде была ошибкой. Война в Ираке – это война Буша. Единственным вкладом, который Обама внес в решение проблемы, стала резкая критика в адрес прошлой администрации во время предвыборной кампании и обещание вывести войска, как только его изберут президентом. Визит оказался неудачным во всех отношениях. Пыльная буря, обычная для этого времени года, не позволила добраться до Багдада на вертолете. Выступать пришлось на военной базе Соединенных Штатов, расположенной в районе аэропорта. Поначалу казалось, Барак Обама улетит, так и не встретившись с президентом и премьером Ирака. Но в последний момент те прибыли на американскую базу. Обама обратился к солдатам со стереотипной речью, напомнив, какую важную миссию те выполняют. Буш мог бы считать такую поездку удачной, но для Обамы она стала сплошным разочарованием.
Турция приветствует Обаму. Под таким заголовком «Тайм» публикует отчет о визите американского президента. По мнению журнала, эта поездка служит доказательством намерения администрации США навести мосты между Западом и мусульманским миром. Турция как нельзя лучше подходит для этой цели. Большинство населения страны – мусульмане. Это светское демократическое государство, претендующее на членство в Евросоюзе, играет значительную роль в регионе. До последнего времени отношения между Вашингтоном и Анкарой складывались не слишком гладко. В 2003 году Турция отказалась пропустить американские войска, направлявшиеся в Ирак через свою территорию. Турецкое правительство склонялось к расширению сотрудничества с арабским миром. Теперь и Вашингтон, и Анкара готовы начать отношения с чистого листа. Лидеры двух стран считают, что Турция должна активнее участвовать в решении таких проблем, как сирийско-израильские мирные переговоры, безопасность газовых и нефтяных магистралей Кавказа и вывод американских войск из Ирака.
Всего год назад Олег Дерипаска считался одним из самых богатых российских олигархов. Теперь его судьба служит предостережением для других, пишет Newsweek. В его империи стоимостью в 44 миллиарда долларов нашли работу более 250 000 человек. По словам друзей, олигарх был уверен, что может дергать Бога за кончик бороды. Теперь он выглядит жалко, напоминая хромую утку. Империя рухнула, несмотря на то, что президент Медведев распорядился выплатить Дерипаске почти 7,5 миллиардов долларов для погашения срочных долгов. Но эта сумма не покрывает и половины задолженности. Недавно небритый, в джинсах, Дерипаска явился на встречу бизнесменов с министром финансов Кудриным. Он выглядел изнуренным и почти все время молчал. Зато министр, не обращаясь ни к кому конкретно, строго предупредил: грядет череда банкротств. История взлета и падения Олега Терипаски весьма типична для многих молодых олигархов. Они выполняли заказ Кремля, демонстрируя, как возрождается российская экономика при Путине. Но сейчас возникла необходимость бороться с кризисом. Президент Медведев заявил, что не желает впредь покровительствовать олигархам. Теперь вопрос только в том, хватит ли у Медведева твердости и сил, чтобы решить назревшие проблемы.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Знаменитый кинорежиссер Дэвид Линч приехал в Россию и представил две выставки в рамках Московского международного фестиваля «Моды и стиль в фотографии» и русский перевод своей книги «Поймать большую рыбу». На открытии выставки в Фонде культуры «Екатерина» побывала Тамара Леленкова.
Представитель американского независимого кинематографа, известный кинорежиссер и сценарист, а иногда и актер Дэвид Линч в Москву приехал вовсе не с кинематографическим багажом. Результат сотрудничества Дэвида Линча со звездным модельером модной обуви Кристианом Лабутеном выставка «Фетиш» открылась в Центре современной культуры «Гараж», а «Аура страсти» – в Фонде культуры «Екатерина». Последняя экспозиция интересна особо. Основой для нее послужила выставка в Фонде современного искусства «Картье» в Париже, которая состоялась в 2007 году. Именно тогда случилось открытие Дэвида Линча как художника. Об этом рассказал Эрве Шанде, генеральный директор Фонда современного искусства «Картье».
Наверное, выставка, собранная в фонде «Картье» в Париже, является наиболее полным, если хотите, собранием сочинений Дэвида Линча, в данный момент существующим. Я совершенно случайно узнал, что у Дэвида Линча есть художественные работы, поэтому приехал в Лос-Анджелес, чтобы познакомиться и посмотреть. Когда я позвонил в дверь его дома в Голливуде, мне открыл дверь Дэвид. Во рту у него была сигарета, что для современной Америки довольно необычно. И я сразу понял, что передо мной свободный человек. А когда он стал мне показывать свои картины, я был абсолютно поражен. Некоторые из них, одну вы сегодня можете видеть, находились в гараже за машиной. А дальше я двигался по комнатам и знакомился с другими работами. Когда он показал мне одну акварель, которая сегодня также экспонируется, я вдруг понял, насколько это сильно. Я не могу упустить шанс. Из-за кофе я сказал ему прямо и точно: «Линч, мы должны сделать в фонде «Картье» выставку. Мы могли бы показать все. Я даю вам ключ от входа, но я хочу, чтобы вы были внутри проекта. Я хочу, чтобы это была ваша выставка, а не моя. И она станет моей, если будет вашей». И он дал мне руку и сказал: «Вперед!» Вот так оно и получилось.
Выставка «Аура страсти», представленная в Москве, также посвящена Дэвиду Линчу как художнику визуального искусства. Живопись, фотографии, рисунок, литографии, экспериментальное кино, звуковые этюды. В их числе более 500 работ, никогда не выставлявшихся в России. Некоторые были нарисованы еще в детстве. Они вместе с эскизами и рисунками составляют наиболее личную часть экспозиции. Впрочем, Дэвид Линч участвовал в работе над всеми аспектами выставки в фонде «Екатерина», так же, как когда-то лично сотрудничал с фондом «Картье», рассказывает один из инициаторов выставки «Аура страсти», директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова.
У меня была такая же идея, что надо что-то сделать с Дэвидом Линчем. Я видела выставку в Париже, я понимала, что как-то по-другому ее надо строить в Москве, как не знала, и когда не знала, прошло 2 года. РВ в Майами в декабре показывает мне Дэвида Линча, говорит: «Пойдем встретим Дэвида Линча». Дэвид Линч сидит сзади купола, на фоне купола. Перед ним стоит серебряный купол, который закрывает его тарелку, в которой что-то там должно быть. И он так правильно сидит в одиночестве и являет такую прекрасную скульптуру вот сам просто. Я подумала, мы не можем не сделать этого. И вдруг я поняла, что в кризис, мы не планировали этого, это абсолютно экспромт. Наверное, лабиринты Дэвида Линча и его атмосфера — это то, что нам говорит о кризисе больше всего. Это странное напряжение, это ожидание и поиск почти на ощупь выхода, и мы не знаем, куда откроется следующая дверь. Она нас уведет вниз или поднимет нас наверх. Стало ясно, что мы это должны делать. Когда РВ согласился на то, что мы сделали эту выставку, это получилось совершенно другая, потому что во Франции это были декорации, реально это была абсолютно атмосфера фильма Линча. А здесь каждая работа оказалась в ее академической представлении. представленности. И на мой взгляд, это гениально. Я вот их совершенно даже не узнала. Это больше Мунка. Я не знаю, это совершенно по-другому, потому что каждая работа доказала, что она может работать вне инсталляции, только звук с ней живет. Она живет академически в самоценности. И я вдруг обнаружила, что огромный художник Дэвид Линч перед нами.
Несмотря на разницу настроений и атмосферы, работы Дэвида Линча, будь то промышленные пейзажи, цикл «Деформированная обнаженная натура», перед залом с которой висит табличка, что несовершеннолетних детей в него лучше не пускать, или более современные литографии парижского периода, все эти работы создают одно индивидуализированное пространство, которое, кстати, наполнено звуковыми композициями автора. Сам Дэвид Линч объяснил это так.
«Моя музыка – это музыка настроений. И она состоит из промышленных звуков. На самом деле картинам не нужен саундтрек, не нужно музыкальное сопровождение. Но если появляется звук, который кажется подходящим, то он может усилить впечатление. Самые разные, порой неожиданные вещи могут способствовать появлению идей. Для меня музыка – один из главных источников идей. Есть миллионы песен, и одна из этого миллиона – песня «Синий бархат». Когда она только появилась, и я услышал ее, она не произвела на меня никакого впечатления. Через день я снова услышал эту песню. Была поздняя ночь. Из мелодии вдруг появились красные губы, зеленые лужайки и синий бархат. Так эта песня стала источником идеи для моего фильма. Пожалуй, мистика – это самый главный клей для моих идей. Тайна повсюду, а мы, люди, как настоящие детективы, чувствуем, что что-то происходит и пытаемся понять, что же это. Поэтому идеи, которые у меня возникают, приводят к тому, что появляется музыка, появляются картины, появляется кино. И мистика для меня прекрасна. Сейчас я не работаю над фильмом. Я работаю над музыкой, фотографиями, картинами. Вот смотрите, рисовать, например, намного дешевле, чем снимать фильм. Тем не менее, художнику нужны деньги, чтобы выжить. И было бы хорошо, чтобы некоторые картины продавались. И у художника была возможность свободно творить. Но в то же время он рисует не ради денег. Он рисует бесплатно, просто потому, что это такое фантастическое чувство, умение рисовать. Я люблю снимать обнаженных женщин и заводы. Это два моих постоянных объекта. Возможно, кому-то покажется, что в обнаженной женской натуре нельзя найти ничего нового. Но удивительно, каждый раз появляется что-то новое. А заводы, которые я фотографирую, это покинутые заводы. Они построены еще в то время, когда к заводам относились как к соборам. Они так прекрасны в соединении с природой, которая пытается взять их обратно. Невероятное настроение и множество самых неожиданных фактур проявляется в таком соединении. Я всегда говорю, что главное – это идеи. Когда приходят идеи, в которые мы влюбляемся, мы точно знаем, что будем делать. И каждый фильм основан на пришедших ко мне идеях. Неважно, приходят ли эти идеи из книг, которые я читаю, из сценария или из окружающего меня мира».
Дэвид Линч, как режиссер, особо внимателен к пространству. Его ранние короткометражные фильмы демонстрируются в небольшом кинотеатре, дизайнером которого выступил сам автор с учетом архитектурных особенностей фонда «Екатерина». А чтобы представление о Дэвиде Линче как личности и художнике было совсем полным, можно прочитать его автобиографическую книгу «Поймать большую рыбу. Медитация, осознанность и творчество», которую издательство «Эксмо» выпустило на русском языке. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Решение закрыть дело смерти Юрия Щекочихина и отчет Владимира Путина перед Федеральным собранием. Сюжеты обзора российских интернет-изданий. Его подготовили Александр Густев и Андрей Шароградский.
Дело об убийстве Юрия Щекочихина закрыто. Следователи окончательно решили, что журналист «Новой газеты» умер от острой аллергической реакции, которую нельзя вызвать искусственно. Какое именно естественное вещество спровоцировало появление у Щекочихина смертельного синдрома, никто не знает. О закрытии дела семье погибшего и его коллегам следователи сообщили в письменной форме. В этом документе следователи подтверждают первоначально названную причину смерти журналиста – редкий аллергический синдром Лайла, вызванный неизвестным веществом. В комментарии на сайте «Газета.ру» под заголовком «Следователи доказали аллергию» обозреватели Алиса Снежкина и Елена Шмараева, в частности, напоминают читателям, как возникли подозрения по поводу внезапной смерти Юрия Щекочихина.
Юрий Щекочихин специализировался на журналистских расследованиях. В частности, он неоднократно критиковал действия Генпрокуратуры по делу о «Трех китах». Публикации в связи с расследованием контрабанды мебели в «Трех китах», как считают в «Новой газете», могли спровоцировать заинтересованных людей на убийство журналиста. Известно, что в феврале 2003 года, после публикации статьи Щекочихина, где он рассказывал, кто и за сколько может закрыть дело трех китов, в его адрес стали поступать угрозы. Депутат и члены его семьи были взяты под охрану. Однако в июне у Щекочихина, который до тех пор ничем серьезным не болел, резко ухудшилось здоровье. По словам близко знавших его людей, недомогание было вызвано аллергией. Правда, на что именно, было неизвестно. И сильным дерматитом. 23 июня 2003 года у Щекочихина случился инсульт, и его госпитализировали в ЦКБ, где через 10 дней он скончался. Официальное заключение гласило, смерть наступила в результате отека головного мозга, вызванного аллергическим синдромом. Аллергена, который привел к столь трагическим последствиям, столичные медики так и не обнаружили.
После смерти Щекочихина его коллеги по «Новой газете» и Госдуме, где он был заместителем председателя комитета по безопасности, тут же выразили подозрение, что депутат был отравлен. Следственное управление по Москве, которое 26 октября 2007 года начало проверять обстоятельства смерти Щекочихина, в числе прочих рассматривало версию отравления журналиста радиоактивными веществами.
В 2003 году, когда Щекочихин погиб, мысль о том, что клиническая картина его смерти напоминает лучевую болезнь, не пришла в голову ни медикам, ни коллегам. В «Новой газете» были уверены, что журналиста отравили, но что отравили некими радиоактивными веществами, предположить не могли. Только после того, как в 2006 году в Лондоне погиб облученный полонием 210 Александр Литвиненко, версия об убийстве с помощью радиации стала не такой уж невероятной. Московские следователи, изучая историю болезни журналиста, отметили, что картина смерти Щекочихина и Литвиненко практически одна и та же.
Алиса Снежкина, Елена Шмараева, сайт «Газета.ру». Материал под заголовком «Следователь». Жители доказали аллергию.
Представляю себе, с какой тщательностью путинские политтехнологи продумывали формат мероприятия, необходимость проведения которого уже закреплена Конституцией. Это мероприятие называется «Ежегодный отчет правительства перед Федеральным собранием». Тщательность была обусловлена единственной причиной. Мероприятие меньше всего должно было походить на отчет, пишет Александр Рыклин на сайте ежедневного журнала.
Потому что, разумеется, национальный лидер ни перед кем отчитываться не должен, разве что перед Всевышним, и уж точно не перед смешными, ни за что не отвечающими и ни на что не влияющими человечками, которых он сам усадил в эти кресла. Человечки, прекрасно осознавая свою роль и свое место под солнцем, солнце, кстати, в этот день выглядело несколько раздраженным и явно чем-то раздосадованным, вели себя пристойно, не взбрыкивали, глупости начальству не говорили.
Вообще особая прелесть данного мероприятия заключается в его откровенной театрализованности.
Правда, это было зрелище низкого пошиба. Никто ни в зале, ни у экранов телевизоров не верил в искренность слов премьера, не верил в то, что слова эти имеют хотя бы отдаленное отношение к реальности. И сам Путин ни на секунду не усомнился в том, что этот его спич воспринимается именно таким образом. Его в свое время смогли убедить, что отчет правительства – правильная история, что надо дать Медведеву возможность проявить инициативу, показать, что и он способен выдвигать интересные идеи. Он тогда согласился. Но понятно же, что Путина раздражало и раздражает необходимость отчитываться перед какими-то депутатами. Поэтому и доклад был максимально выхолощен, из него намеренно исчезли даже намеки на содержательность, рассказал Ежу наш информированный собеседник. Впрочем, дальнейший ход событий только укрепил Владимира Владимировича в подозрительном отношении ко всей этой затее. Демарш Зюганова, который неожиданно начал задавать неприятные каверзные вопросы и позволил себе грубые нападки на кабинет, мы расцениваем как хорошо продуманную и тщательно спланированную провокацию. Кому-то в окружении Дмитрия Анатольевича, а мы прекрасно знаем этих людей, показалось, что таким образом, за счет фактического унижения премьера, они смогут укрепить авторитет президента в глазах народа и элит. Но это провальная затея. Никакими клещами мне не удалось выудить из приближенного политолога имена этих врагов народа и Путина. Единственное, что я смог выяснить, все они имеют отечественные корни. То есть это не происки Запада и американцев. А жаль, кстати. Было бы забавно обсудить эту версию.
Так заканчивает свою публикацию на сайте ежедневного журнала Александр Рыклин.
Обзор интернет-изданий подготовили Александр Гостев и Андрей Шароградский. Продолжим тему в рубрике «Вопрос недели». Убедил ли вас Владимир Путин, что его правительство выведет страну из кризиса? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Петербурга и Оренбурга.
Убедил. Забота о народе, прибавка к пенсии. Я почему-то ему верю. Медведеву ему.
Думаю, что нет. Дерево признается по плодам, что-то не видно. Ну, какой пример? Бензин, как мы знаем, стоимость уменьшается, да? Цену подняли на проезд в связи с того, что цены на бензин поднялись, да? Но они не упали, правильно? Ну и также новых рабочих мест. Сокращение продолжается, зарплата уменьшается. Может может быть, они-то и сами-то вышли из кризиса, скорее всего, то мы навряд ли.
Не совсем, потому как все-таки из кризиса должны вводить специалисты. Посмотрим, время покажет.
Я хиппи, я не верю в правительство.
Я вообще не местная, нам не до политики.
Меня не убедил. Я не верю его в политике.
Меня устраивает то, что происходит. Те действия, которые делаются и в сфере банковской, и в сфере помощи малому бизнесу, я считаю, что правильно. Действия, то, что сейчас общественные работы проходят, но если мы смотрим на Великую депрессию 30-х годов, то мы поймем, что, собственно говоря, вывели ее за счет этих вот общественных работ. То есть все правильно, все хорошо.
Ну, было нормально при нем, кризиса не было. Сейчас я что-то не вижу улучшений.
Нет, не убедил. Сколько работает правительство, а ВОЗ и ныне там.
Помощь-то неизвестно куда, да и что они нашим россиянам не дадут? Мы что, не люди, что ли? Мы такие же люди, так же мы хотим есть. Все не так делается, абсолютно все. Маленько надо уважать свою Россию, а не в колени падать неизвестно кому.
Конкретные меры нужно. Зачем поддерживать наш автопром, когда не пользуются машины спросом? Зачем бухать деньги неизвестно куда? Потом нужно, чтобы дешевели действительно кредиты. Для предприятий, для производства должны быть дешевые кредиты, процент должен быть низкий. Малому бизнесу поддержки никакой, только на словах.
Я думаю, что да. Два срока отсидел, все нормально было, президентом. Я думаю, что все будет нормально.
Убедил. Я верю просто Путину и его команде.
Не знаю. Все подорожало, зарплаты не прибавляются. Ничего хорошего.
Полгода назад еще была уверенность в этом. А сейчас вот не знаю.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Татьяна Вольская и Елена Стрельникова. Выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» завершает Рая Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песня недели.
Легенда панк-рока Игги Поп и гитарист Rolling Stones Ронни Вуд, в прошлом лечившиеся от наркомании и алкоголизма, примут участие в концерте, доход от которого предназначен музыкантам, пытающимся избавиться от этих вредных привычек. Поп, которому в апреле исполняется 62 года, и его ровесник Stones будут специальными гостями на 5-м ежегодном благотворительном вечере Music Cares, который состоится 8 мая в знаменитом лос-анджелесском клубе Nokia. Вечер по понятным причинам будет безалкогольным. Цена за билет на концерт, включающий также и ужин со знаменитостями, $1200. В понедельник в Лос-Анджелесе состоялись первые слушания по делу о скандальном избиении Крисом Брауном своей коллеги, певицы в стиле хип-хопа Рианы. 19-летний Браун, который может угодить за решетку на 5 лет, как и предполагалось, заявил о своей невиновности. А это значит, что суд может не состояться вовсе, если адвокаты обеих сторон договорятся. Похоже на то, что так оно и будет, ибо Риана, успевшая уже помириться со своим бойфрендом, не горит желанием свидетельствовать против него и, по словам ее адвоката, мечтает только о том, что все это поскорее закончилось. А жаль, если звездный мордобой, как иронично окрестили его все средства массовой информации, действительно не будет иметь последствий, а Риана, как ни в чем не бывало, вернется к своему обидчику, это может послужить дурным примером для сотен тысяч поклонников. Именно этому посвятил одну из своих последних передач знаменитый телеведущий Ларри Кинг. Дорогие девушки, если мужчина хоть однажды ударил вас, он непременно сделает это еще раз. Согласно билборду, доход Карлоса Сантаны от гастролей в 2008 году составил около $16 миллионов за 38 концертов, на которых присутствовало почти 500 000 человек. Но начиная с 27 мая поклонники легендарного гитариста и певца смогут увидеть его живьем только в Лас-Вегасе, где он будет выступать вплоть до конца 2010 года. Планируется, что за это время Сантана даст около 40 концертов в зале только что отстроенного нового хард-рок-отеля и казино, рассчитанном на 2600 человек. Саймон и Арт Гарфункель вновь объединились и вместе отправятся в концертный тур по Новой Зеландии и Австралии. Эту новость на днях подтвердил ветеран по организации концерта в Австралии Майкл Чак. «Прошло 25 лет с тех пор, как они были здесь», — сказал он. «И я готов держать пари, что третьего шанса увидеть эту легендарную пару живьем у нас не будет». 13 июня Саймон и Гарфункель выступят в Новой Зеландии, а затем отправятся в Австралию, где дадут еще 7 шоу. Билеты на эти уникальные концерты поступят в продажу 17 апреля. Лидером билборда на этой неделе впервые стал Кейт Орбан. Его новый альбом в стиле поп-кантри «Defying Gravity». Но мне больше по душе предыдущий лидер, альбом, занимающий сейчас третью строчку, «Now 30», из серии «Это то, что я называю музыкой», который записали разные музыканты, в том числе и победитель 7-го сезона американского «Идола» рокер Дэвид Кук. Вот его песню «Light On» мы сегодня и послушаем. Never really said too much.
afraid it wouldn't be enough to try to keep my spirits up when there's no point in grieving. Doesn't matter.
Свободы. Выпуск программы «Итоги недели» подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
У меня никогда не было красивого тела. Раздеться при белом свете, предъявить то, что у тебя есть в непрекрашенном виде. Публика смеялась, потом плакали.
«Поверх барьеров» – передача «Без одежды».
У красивой женщины руки, ноги и пальцы должны быть немножко длиннее, чем нужно. Это вот создает пропорцию, породу. Вот это самое главное.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».